Глава 5. Активный репликатор зародышевого пути. В 1957 году Бензер заявил, что ген не может более оставаться единым, однородным понятием. Он разбил его на три. Мутон стал минимальной единицей мутационных изменений, рекон – минимальной единицей рекомбинации, а термин цистрон, хотя и был определен таким образом, что мог непосредственно применяться только к микроорганизмам, в действительности стал обозначать единицу, отвечающую за синтез одной полипептидной цепи. Я предложил добавить четвертое понятие – оптимон, единицу естественного отбора. Независимо от меня, Э. Майер для той же цели придумал термин «селектон». Оптимон или селектон – это то что-то, которое мы имеем в виду, когда говорим об адаптациях, существующих для блага чего-то. Проблема в том, чем же является это что-то. Что такое оптимон? Вопрос, что считать единицей отбора, время от времени обсуждается как в биологической, так и в философской литературе. На первый взгляд это кажется бесполезной схоластикой. Халл действительно откровенно рассматривает данный спор как метафизический, хотя и не считает это недостатком. Я должен объяснить свой интерес к проблеме. Почему так важно, что именно мы примем за единицу отбора? Доводов тут много, но приведу только один. Я согласен с Уильямсом, Кьюрио и другими в том, что существует необходимость развивать серьезную науку об адаптациях, телеономию, как назвал ее Питендрай. Главным теоретическим вопросом телеономии станет природа объекта, о котором можно сказать, что приспособления существуют для его пользы. Кому они выгодны? Отдельному организму, группе или виду, частью которых он является, или же какой-то более мелкой единице внутри индивидуального организма? Как я уже подчеркнул в главе 3, это действительно имеет значение. Адаптации для блага группы будут не очень похожи на адаптации для блага индивида. Гулд излагает то, что на первый взгляд может показаться сутью проблемы. Определение индивидуумов как единиц отбора – основной предмет размышлений Дарвина. Особи – вот единицы отбора. Борьба за существование происходит между ними. За последние 15 лет дарвиновская сосредоточенность на индивидуальном организме подвергалась нападкам как сверху, так и снизу. Сверху шотландский биолог В. Уин Эдвардс 15 лет назад вызвал возмущение у ортодоксов, утверждая, что группы, а не особи, являются единицами отбора, по крайней мере при эволюции социального поведения. Снизу английский биолог Ричард Докинс недавно вызвал возмущение у меня лично, заявив, будто единицами отбора являются непосредственно гены, а организмы – только их временные хранилища. Здесь Гулд обращается к такому понятию, как иерархия уровней организации живого. Себя он видит усевшимся на промежуточной перекладине лестницы, причем групповые селекционисты располагаются выше, а генные селекционисты ниже. В этой и следующей главах мы увидим, что такой подход ошибочен. Иерархия уровней биологической организации, конечно же, существует. Слушай предыдущую главу. Но Гулд трактует ее некорректно. Обычные противоречия между групповым и индивидуальным отбором качественно отличаются от кажущихся противоречий между индивидуальным и генным отбором. Неверно представлять себе эти три понятия расположенными в одном измерении на некой лестнице, так чтобы слова «выше» и «ниже» подразумевали транзитивность. Я покажу, что разногласия между групповым и индивидуальным, если их очистить от шелухи, касаются того, что я назвал «отбором транспортных средств» и могут рассматриваться как основанная на фактах дискуссия биологов о единицах естественного отбора. В то время как атака снизу в действительности представляет собой спор о том, что же мы должны иметь в виду, когда говорим о единицах естественного отбора. Предвосхищая вывод этих двух глав, скажу, что существует два способа описывать естественный отбор. Оба являются правильными, просто они рассматривают один и тот же процесс с разных сторон. Эволюция – это внешнее и видимое проявление дифференциального выживания альтернативных репликаторов. Гены – репликаторы, а организмы и группы организмов лучше рассматривать не как репликаторы, они транспортные средства, в которых репликаторы разъезжают. Отбор репликаторов – это процесс выживания одних репликаторов за счет других. Отбор транспортных средств – это процесс, в котором одни транспортные средства обеспечивают выживание своих репликаторов успешнее, чем другие. Противопоставление группового отбора индивидуальному – это дискуссия о двух соперничающих претендентах на роль транспортного средства. Противопоставление генного отбора индивидуальному или групповому – это спор о том, что мы должны иметь в виду, когда говорим о единицах отбора. Какое бы то ни было транспортное средство или репликатор, очень похожая мысль была разработана философом Д.Л. Халлом. Но я после некоторых раздумий предпочел сохранить собственную терминологию, а не перенимать его интеракторы и эволверы. Согласно моему определению, репликатор – это что угодно во Вселенной, с чего делаются копии. Примерами являются и молекула ДНК, и листок бумаги, который ксерокопируют. Репликаторы можно классифицировать двумя способами. Они могут быть активными или пассивными, а также, независимо от этой классификации, репликаторами зародышевого пути и тупиковыми репликаторами. Активный репликатор – это любой репликатор, свойства которого определенным образом влияют на возможность его копирования. Например, молекула ДНК путем белкового синтеза производит фенотипические эффекты, от которых зависит, будет она копирована или не будет. Это именно то, с чем естественный отбор всегда имеет дело. Пассивный репликатор – это тот репликатор, чья природа никак не влияет на возможность создания его копий. Ксерокопируемый листок бумаги на первый взгляд кажется удачным примером, однако некоторые могут возразить, что его свойства несомненно влияют на то, копируют его или нет, а следовательно он активен. Люди делают копии одних листков бумаги чаще, чем других, в зависимости от того, что там написано, а эти копии, в свою очередь, имеют разные шансы быть скопированными снова. Участок молекулы ДНК, который никогда не транскрибируется, мог бы послужить примером настоящего пассивного репликатора. Слушай, однако, главу 9 об эгоистичной ДНК. Репликатор зародышевого пути, который может быть активным или пассивным, это репликатор, потенциально способный быть предком бесконечно длинной вереницы репликаторов-потомков. Ген, находящийся в гамете, является репликатором зародышевого пути так же, как и ген какой-либо клетки зародышевой линии, прямой митотической предшественницы гаметы в организме, так же, как и любой ген амеба-протеус или как молекула РНК в пробирке у аргела. Тупиковый репликатор, который также может быть активным или пассивным, это репликатор, который может быть копирован ограниченное число раз и дать начало короткой веренице потомков, но который, безусловно, не является потенциальным предшественником линии, способной существовать в течение неопределенно долгого времени. Большинство молекул ДНК в нашем теле – тупиковые репликаторы. Реплицируясь при митозе, они могут дать начало нескольким десяткам поколений своих копий, но точно не будут ничьими предками в долгосрочном понимании. Молекулу ДНК в зародышевой линии индивидуума, которому случилось умереть молодым или не оставить потомство по другой причине, не следует назвать тупиковым репликатором. Такая зародышевая линия оказалась конечной. Образно говоря, она потерпела неудачу в своем стремлении к бессмертию. Неудачи и удачи такого рода – это и есть то, что мы понимаем под естественным отбором. Но любой репликатор зародышевого пути потенциально бессмертен, независимо от того, насколько он преуспевает в этом на практике. Он стремится к бессмертию, хотя в реальности ему грозит гибель. Однако в телах полностью стерильных рабочих особей у общественных насекомых все молекулы ДНК представляют собой настоящие тупиковые репликаторы. Они даже не стремятся реплицироваться бесконечно. У рабочих отсутствует зародышевая линия не из-за невезения, а потому что они так устроены. В этом отношении они больше похожи на клетки человеческой печени, нежели на сперматогонии человека, живущего в безбрачии. Найдутся факты, классифицировать которые затруднительно. Например, стерильная рабочая особь, которая может стать фертильной в случае гибели своей матери, или лист стрептокарпуса, не предназначенный для порождения новых растений и все же способный к нему, если посадить его как черенок. Но тут уже начинает попахивать теологией. Давайте не будем выяснять в точности, сколько ангелов могут танцевать на булавочной головке. Как я уже сказал, разделение репликаторов на активные и пассивные никак не связано с классификацией «зародышевый путь, тупик». Все четыре сочетания возможны. Особенный интерес вызывает один из этой четверки – активный репликатор зародышевого пути, поскольку, как мне думается, он и есть оптимум, единица, для блага которой существуют адаптации. Причина, по которой активные репликаторы зародышевого пути так важны, состоит в том, что, возникнув где бы то ни было во Вселенной, они, вероятно, станут основой для естественного отбора и, как следствие, эволюции. Если существуют активные репликаторы, то одни их разновидности, обладающие определенными фенотипическими эффектами, будут реплицироваться лучше, чем другие, с иными фенотипическими эффектами. Если при этом они являются репликаторами зародышевого пути, то происходящие изменения относительных частот их встречаемости будут иметь долговременный, эволюционно значимый характер. Мир автоматически стремится к тому, чтобы стать населенным репликаторами зародышевого пути, активные фенотипические эффекты которых обеспечивают им успешное размножение. Именно эти фенотипические эффекты воспринимаются нами как приспособление для выживания. И когда мы спрашиваем, чье выживание обеспечивают эти приспособления, фундаментальным ответом будет не группы и не индивидуального организма, а самих репликаторов. Ранее я резюмировал свойства успешного репликатора в лозунге, напоминающем о французской революции: долговечность, плодовитость, точность. Халл доступно разъясняет эту точку зрения. У репликаторов нет необходимости существовать вечно. Им нужно только сохраняться достаточно долго для того, чтобы производить новые репликаторы. Плодовитость, Ричард Докинс, перенимающие их структуру в практически неизменном виде.
Точность, Ричард Докинс.
Их долговечность связана с поддержанием структуры из поколения в поколение. Некоторые объекты, имея одинаковое строение, тем не менее не являются копиями, поскольку не происходят один от другого. Например, атомы золота идентичны по своей структуре, но, несмотря на это, не являются копиями друг друга, потому что атомы золота не дают начало другим атомам золота. И наоборот, крупная молекула, если разрушать ее четвертичные, третичные и вторичные связи, будет распадаться на все более мелкие молекулы. Но хотя здесь и присутствует смена поколений, эти более мелкие молекулы не могут рассматриваться как копии, поскольку у них отсутствует необходимое структурное подобие. Можно сказать, что репликатору полезно все, что увеличивает число происходящих от него копий, относящихся к зародышевому пути. Насколько выгодно активным репликаторам зародышевого пути выживание тел, в которых они сидят, настолько мы можем ожидать появления адаптаций, направленных на выживание организмов. Очень многие приспособления именно таковы. Насколько выгодно активным репликаторам зародышевого пути выживание других тел, не тех, в которых они сидят, настолько мы можем надеяться увидеть альтруизм, заботу о потомстве и тому подобное. Насколько выгодно активным репликаторам зародышевого пути выживание группы особей, в которых они сидят, настолько можно ожидать, в дополнение к уже указанным эффектам, приспособлений для сохранения этой группы. Но все эти адаптации, в принципе, могут существовать только благодаря дифференциальному выживанию репликаторов. Главный получатель выгоды от любой адаптации – это активный репликатор зародышевого пути – оптимум. Характеризуя оптимум, важно не забывать про условия его принадлежности к зародышевой линии. В этом суть проведенной Халлом аналогии с атомами золота. Крэпс и я уже критиковали Бараша за его мысль, будто у насекомых стерильные рабочие особи заботятся о других рабочих, потому что имеют общие с ними гены. И я не стал бы снова заводить об этом речь, если бы эта ошибка не появилась дважды в недавних публикациях. Правильнее было бы сказать, что рабочие заботятся о своих способных к размножению братьях и сестрах, несущих зародышевые копии генов заботы. Если они проявляют заботу о других рабочих, то это потому, что другие рабочие, вероятнее всего, трудятся в интересах тех же самых размножающихся особей, которые им также приходятся родственниками. Но не потому, что рабочие в родстве друг с другом. Гены рабочих могут быть активными, но это репликаторы тупиковые, а не зародышевого пути. Никакое копирование не застраховано от неточностей. Нигде в определении репликатора не сказано, что все его копии должны быть идеальными. Для концепции репликатора фундаментальным принципом является то, что ошибка или мутация, если таковая возникнет, передастся следующим копиям, подарив миру новую разновидность репликатора, которая будет поддерживать чистоту породы до следующей мутации. При ксерокопировании листка бумаги у копии может появиться дефект, отсутствовавший на оригинале. Если же теперь снять копию с копии, то этот дефект будет и у новой копии, которой ничто не мешает добавить какой-нибудь собственный дефект. Важное правило – в цепи поколений репликаторов ошибки накапливаются. Ранее я употреблял слово «ген» в том смысле, в каком теперь бы сказал «генетический репликатор» для наименования генетического фрагмента, который хотя и служит единицей отбора, не имеет четко установленных границ. Это было не всеми встречено с одобрением. Выдающийся молекулярный биолог Гунтер Стент писал: «Одним из величайших триумфов биологии 20 века было окончательное и недвусмысленное определение природы менделевского наследственного фактора или гена как той части последовательности ДНК, в которой закодирована аминокислотная последовательность специфического белка». Поэтому мое понимание гена в соответствии с определением Уильямса как того, что разделяется и рекомбинирует с поддающейся оценке частотой, встретило со стороны Стента бурный протест. Он же выписал его как «гнусный терминологический грех». Так узурпировать технические термины и по-матерински опекать их не является общепринятым среди молекулярных биологов. Например, один из их величайших представителей недавно написал, что теория эгоистичного гена должна будет стать применимой к любому участку ДНК. И как мы уже видели в начале этой главы, другой молекулярный биолог первого ранга, Сеймур Бензер, осознал недостатки традиционной концепции гена, однако вместо того, чтобы захватить слово «ген» для собственных молекулярно-биологических нужд, повел себя скромнее и создал удобный набор терминов – мутон, рекон и цистрон, куда мы можем добавить «оптимон». Бензер понимал, что любое из введенных им понятий могло претендовать на то, чтобы считаться аналогом гена в предшествовавшей литературе. Упорное признание Стентом особых привилегий за цистроном – это произвол, хотя и, надо признаться, довольно распространенный. Более взвешенная точка зрения была высказана недавно ушедшим из жизни У.Т. Китоном. Может показаться странным, что генетики продолжают применять для разных целей разные определения гена. Дело здесь в том, что на данном этапе развития науки в одном контексте больше пользы от одного определения, а в другом от другого. Жесткая терминология только мешала бы формулировке новых идей и исследовательских задач. Левантин также признает это справедливым, когда говорит, что только хромосомы подчиняются закону Менделя о независимом распределении, и только нуклеотиды можно назвать неделимыми. Кадоны и гены,
цистроны, Ричард Докинс,
занимают промежуточное положение, не являясь ни унитарными, ни независимыми при мейозе. Мы не будем волноваться из-за терминологии. Значения слов важны, но не настолько важны, чтобы оправдывать ту враждебность, которую они порой вызывают, как в данном случае у Стента, также в его страстном и, по-видимому, искреннем осуждении моего следования общепринятой современной манере не придавать словам эгоизм и альтруизм субъективного смысла. Я буду рад поменять ген на генетический репликатор везде, где возникнут какие-то сомнения. Забудем о гнусных терминологических грехах. Стент делает более существенное замечание о том, что единица, которую я ввел, не имеет таких определенных границ, какие есть у цистрона. Но тут, возможно, лучше было бы сказать, какие, как нам думалось, есть у цистрона. Поскольку недавнее обнаружение перекрывающихся цистронов у вируса Фи-10-174, а также экзонов, окружающих интроны, должно причинять легкий дискомфорт любителям строгих понятий. Крику хорошо удается передать это ощущение новизны. За последние 2 года в молекулярной генетике произошла маленькая революция, Когда я в сентябре 1976 года приехал в Калифорнию, мне и в голову не могло прийти, что типичный ген раздроблен на несколько кусков. И я сомневаюсь, что это могло прийти в голову кому бы то ни было. После слова «ген» Крик добавляет многозначительную сноску. На протяжении всей этой статьи я сознательно использовал слово «ген» в самом широком смысле, поскольку в настоящее время любое точное определение оказалось бы опрометчивым. Моя единица отбора, как бы я ее ни называл, геном или репликатором, в любом случае никогда не претендовала на какую-то неделимость. Для тех целей, ради которых она была определена, неделимость не является важным обстоятельством, хотя я легко могу себе представить, что для других целей это может быть принципиально. Слово «репликатор» было преднамеренно задано как общее понятие, даже не обязательно связанное с ДНК. Я в самом деле довольно благосклонно отношусь к той мысли, что человеческая культура формирует новую среду, в которой может идти отбор репликаторов совершенно другого типа. В следующей главе мы кратко рассмотрим этот вопрос, а также возможность считать генофонды видов репликаторами, участвующими в процессе более масштабного отбора, руководящего направлениями макроэволюции. Но до конца этой главы мы будем иметь дело только с фрагментами генетического материала, а репликатор будет использоваться для краткости в значении «генетический репликатор». Мы, в принципе, можем рассматривать любой участок хромосомы в качестве возможного кандидата на звание репликатора. Обычно мы ничем не рискуем, когда говорим о естественном отборе, как о дифференциальном выживании репликаторов и их аллелей. В наше время понятие «аллель» используется, как правило, применительно к цистронам. Но, очевидно, спроецировать его на любой участок хромосомы будет и просто, и в духе этой главы. Если мы видим участок хромосомы, содержащий 5 цистронов, то его аллелями будут являться альтернативные наборы этих 5 цистронов, присутствующие в гомологичных участках данной хромосомы во всей популяции. Аллель произвольно взятой последовательности из 26 кодонов – это альтернативная гомологичная последовательность из 26 кодонов, встречающаяся в популяции. Любой отрезок ДНК, начинающийся и заканчивающийся в случайно выбранных точках хромосомы, может считаться конкурентом аллеломорфных отрезков из той же области рассматриваемой хромосомы. Развивая мысль дальше, мы можем расширить понятие гомозиготный и гетерозиготный. Выбрав произвольный участок хромосомы в качестве претендента на роль репликатора, обращаем взгляд на гомологичную хромосому той же диплоидной особи. Если на всем протяжении репликатора обе хромосомы идентичны, то особь гомозиготна по этому репликатору, в противном случае она гетерозиготна. Говоря «произвольно взятый участок хромосомы», я действительно подразумевал произвольность. Выбранные мною 26 кодонов вполне могут пересекать границу между двумя цистронами. Несмотря на это, мы все равно можем рассматривать данную последовательность как репликатор, и по-прежнему можем рассуждать о наличии у нее аллелей и о том, в гомо- или гетерозиготе она находится по отношению к соответствующему участку гомологичной хромосомы диплоидного генотипа. Итак, вот наш кандидат на роль репликатора. Однако кандидат сможет считаться настоящим репликатором, только если он обладает неким минимально допустимым уровнем долговечности, плодовитости, точности. Внутри этой триады возможны компромиссы. Очевидно, что при прочих равных условиях этот уровень будет ниже у кандидатов более крупного размера, так как они больше подвержены риску быть разорванными при рекомбинации. И все-таки, насколько велик и насколько мал участок хромосомы, который имело бы смысл рассматривать как репликатор? Это зависит от ответа на другой вопрос. Имело бы смысл для чего? Репликатор интересен дарвинистам, потому что он потенциально бессмертен или, по крайней мере, чрезвычайно долговечен в виде копий. Успешным можно считать тот репликатор, которому удается сохраняться в виде копий очень долгое время, измеряемое числом поколений, а также размножать свои копии в большом количестве. Неудачливый репликатор – это тот, который теоретически мог бы жить вечно, но в действительности не сумел выжить. Например, из-за того, что делал тела, в которых оказывался сексуально непривлекательным. мы можем применять определение «успешный» и «неудачливый» к любому произвольно заданному участку хромосомы. Успешность будет оцениваться относительно его аллелей и при условии, что в популяции существует гетерозиготность по данному локусу. Естественный отбор будет изменять относительную встречаемость аллеломорфных репликаторов в этой популяции. Но если наш произвольно взятый участок хромосомы очень длинный, то он даже потенциально недолговечен в своем нынешнем виде, поскольку может быть разрушен кроссинговером в любом поколении, независимо от того, насколько успешно он способствует выживанию и размножению. Если же дойти до крайности и принять за возможный репликатор целую хромосому, то разница между успешной и неудачливой хромосомой потеряет всякий смысл. И та, и другая почти наверняка будут измельчены кроссинговером, их точность равна нулю. Попробую выразить это по-другому. Мы можем сказать, что у любого произвольно заданного участка хромосомы или предполагаемого репликатора есть некий ожидаемый период полужизни, измеряемый числом поколений. На этот период полужизни будут оказывать влияние факторы двух типов. Во-первых, репликаторы, фенотипическое выражение которых обеспечивает им успешное самораспространение, будут стремиться к удлинению своего периода полужизни. Репликаторы, период полужизни которых дольше, чем у их аллелей, станут преобладать в популяции. Это и есть хорошо знакомый нам процесс естественного отбора. Но помимо давления отбора, мы можем сказать кое-что о периоде полужизни репликатора, исходя только из его размеров. Если отрезок хромосомы, выбранный нами в качестве интересующего нас репликатора, обладает значительной протяженностью, то период его полужизни может оказаться меньше, чем у более короткого репликатора, просто потому что он с большей вероятностью разорвется при кроссинговере. Очень длинный кусок хромосомы уже совсем не заслуживает титула репликатора. Вывод из всего сказанного состоит в том, что большой участок хромосомы, пусть даже успешный в фенотипическом смысле, не будет представлен в популяции большим количеством копий. В связи с высокой интенсивностью кроссинговера маловероятно, чтобы одна из моих хромосом целиком присутствовала у кого-то еще, исключение Y-хромосома. При этом, несомненно, у меня есть множество небольших хромосомных отрезков, схожих с таковыми других людей, и если мы выберем достаточно маленькие отрезки, то вероятность того, что они найдутся у многих, будет очень высока. Поэтому обычно бессмысленно говорить о межхромосомном отборе, ведь каждая хромосома, скорее всего, уникальна. Естественный отбор – это процесс, вследствие которого в популяции изменяется частота репликаторов относительно их аллелей. Если рассматриваемый репликатор так велик, что, вероятно, является единственным в своем роде, то говорить об изменениях его частоты невозможно. Мы должны выбрать достаточно маленький произвольный участок хромосомы, чтобы он мог сохраняться, по крайней мере потенциально, на протяжении многих поколений, прежде чем будет разделен кроссинговером. Достаточно маленький для того, чтобы иметь частоту, которую естественный отбор мог бы изменять. Может ли выбранный размер оказаться слишком маленьким? Я вернусь к этому вопросу чуть позже, подойдя к нему с другой стороны. Не буду пытаться точно определить, насколько длинный отрезок хромосомы еще имеет смысл рассматривать в качестве репликатора. Неукоснительного правила тут нет, и мы в нем не нуждаемся. Все зависит от того, насколько велико давление отбора в конкретном случае. Мы стремимся не к строгому определению, а к несколько расплывчатому, подобному таким определениям, как большой или старый. Если в рассматриваемом случае давление отбора очень сильное, иными словами, если один репликатор повышает вероятность выживания и размножения своих обладателей намного успешнее, чем его аллели, тогда этот репликатор может быть довольно большим, и все равно будет целесообразно считать его единицей, подвергающейся естественному отбору. С другой стороны, если последствия выживания предполагаемого репликатора практически неотличимы от последствий выживания его аллелей, то для того, чтобы можно было разглядеть выживаемость рассматриваемых репликаторов, они должны быть достаточно малы. На этом основывается определение, данное Уильямсом. С точки зрения эволюционной теории, ген можно определить как любую наследственную информацию, которая благоприятствует или неблагоприятствует отбор, Причем воздействие последнего в несколько или во много раз превышает уровень ее эндогенных изменений. Возможность ярко выраженного неравновесного сцепления никак не усложняет положение дел. Она просто увеличивает размер куска генома, пригодного считаться репликатором. Если, что маловероятно, неравновесное сцепление так велико, что в популяции имеется всего несколько типов гамет, то действующим репликатором будет очень большой кусок ДНК. То, что Левантин назвал LC, или определяющей длиной, отрезок, на котором сцепление эффективно, представляет собой просто участок хромосомы. Каждый ген неравномерно сцеплен только со своими соседями, а с генами от него удаленными комбинируется абсолютно случайно. Таким образом, определяющая длина – это в каком-то смысле единица эволюции, поскольку на ее протяжении гены прочно связаны. Однако эта мысль довольно тонкая. Отсюда не следует, что геном разбит на изолированные смежные куски, длина которых равна LC. Каждый локус является центром такого сцепленного участка и эволюционирует совместно с генами, расположенными рядом. Подобное писал и Сладкин. Понятно, что если в популяции постоянно поддерживается неравновесное сцепление, то на первый план выходят взаимодействия более высокого порядка, и хромосома стремится к тому, чтобы действовать как единое целое. То, в какой степени это справедливо для любой конкретной системы, является мерилом того, что же, ген или хромосому считать единицей отбора, или, если выражаться более корректно, какие части генома можно считать действующими согласованно. А вот еще цитата из Темплтона с соавторами. Единица отбора частично является функцией его интенсивности. Чем сильнее отбор, тем сильнее геном стремится сплотиться в единое целое. Именно в духе подобных рассуждений я шутливо предлагал назвать свое предыдущее сочинение «немножко эгоистичный большой кусочек хромосомы» и даже еще более эгоистичный маленький кусочек хромосомы. В качестве убийственного довода против теории об отборе репликаторов мне часто указывали на возможность кроссинговера в пределах цистрона. Вот если бы хромосомы были устроены наподобие бус, тогда другое дело. Разрывы при кроссинговере возникали бы только между бусинами, и можно было бы надеяться на определение границ дискретных репликаторов в популяции, где количество цистронов представляет собой целое число. Но поскольку обмен участками происходит где угодно, а не только между бусинами, то пропадает и вся надежда на разграничение отдельных единиц. Подобная критика недооценивает гибкость, присущую понятию репликатор, и позволительную для тех целей, ради которых оно было придумано. Как я уже объяснял, нас интересуют не обособленные единицы, а имеющие неопределенную длину участки хромосомы, которые становятся более или менее многочисленными по сравнению с конкурирующими участками точно такой же длины. Кроме того, как напоминает мне Марк Ридли, большинство хромосомных обменов, совершающихся в пределах цистрона, в любом случае неотличимо по своим проявлениям от обменов в промежутке между цистронами. Очевидно, что если наш цистрон оказался в гомозиготе и конъюгирует при мейозе с точно таким же, тогда весь наследственный материал, которым они обменяются, идентичен, и кроссинговера с тем же успехом могло не быть вовсе. Если же цистроны, о которых идет речь, гетерозиготны и различаются одним нуклеотидом, тогда любой обмен, совершающийся в пределах цистрона севернее этого гетерозиготного нуклеотида, будет неотличим от кроссинговера, произошедшего на северной границе данного цистрона, а любой обмен, совершающийся в пределах цистрона южнее этого гетерозиготного нуклеотида, будет неотличим от кроссинговера, произошедшего на южной границе данного цистрона. И только если цистроны различаются в двух точках и обмен происходит на участке между этими точками, в пределах цистрона можно обнаружить кроссинговер. Главная мысль тут в том, что местоположение точки разрыва по отношению к границе цистрона не играет особой роли. Что действительно важно, так это то, где кроссинговер происходит относительно гетерозиготных нуклеотидов. Если, к примеру, случайно так выйдет, что последовательность из 6 соседствующих цистронов останется гомозиготной на протяжении всей истории популяции, то обмен, совершившийся в пределах любого из 6 этих цистронов, будет по своему эффекту абсолютно равносилен обмену, произошедшему с краю от любого из них. Естественный отбор может быть причиной изменения частоты встречаемости в популяции только для тех точек, в которых нуклеотиды гетерозиготны. Если между этими точками имеются большие нуклеотидные последовательности, которые одинаковы у всех особей, то материалом для естественного отбора такие последовательности служить не будут, поскольку среди них нечего отбирать. Внимание естественного отбора должно быть приковано к гетерозиготным нуклеотидам. Именно изменения на уровне отдельных нуклеотидов ответственны за эволюционно значимые фенотипические изменения, хотя, конечно, остающаяся неизменная часть генома необходима для формирования фенотипа в целом. Итак, не пришли ли мы к абсурдно-редукционистскому «reductio ad absurdium»? Приниматься ли нам за книгу, озаглавленную «эгоистичный нуклеотид»? Неужели аденин ведет беспощадную борьбу с цитозином за обладание позицией номер 30004? Представлять такое положение дел по меньшей мере бесполезно. Это введет в заблуждение студентов, которые могут подумать, будто бы аденин в каком-то смысле объединился с аденинами из других локусов, и они сообща работают на свою команду. Если только вообще не бессмысленно говорить о том, что пурины и пиримидины соперничают за гетерозиготные локусы, то борьба в каждой точке изолирована от борьбы в других точках. Молекулярному биологу для его собственных важных задач может понадобиться подсчитать, сколько всего в геноме аденинов и цитозинов. Но для того, кто изучает естественный отбор, это праздное времяпрепровождение. Если аденин с цитозином и конкуренты, то конкурируют они за каждый локус по отдельности. Им безразлична судьба своих точных копий в других локусах.
Слушай также главу 8.
Однако имеется и более интересная причина отклонить идею об эгоистичном нуклеотиде в пользу более крупного реплицирующегося объекта. Весь смысл нашего поиска единицы отбора состоит в том, чтобы найти подходящего актера на главную роль в наших метафорах о предназначении. Мы видим адаптацию и хотим сказать: «Эта адаптация полезна для…» В этой главе мы должны отыскать этой фразе правильное окончание. Общепризнано, что взятое на веру допущение, будто адаптации возникают для пользы вида, приводит к серьезным ошибкам. Надеюсь, в этой книге мне удастся показать, что предположению, будто адаптации существуют для блага индивидуальных организмов, тоже сопутствуют заблуждения, хотя и менее серьезные. Я здесь высказываю мысль, что если уж мы должны считать адаптации возникшими для чьего-то блага, то истинный адресат этого блага – активный репликатор зародышевого пути. И если мы скажем, что адаптации существуют для блага нуклеотида, то есть мельчайшего репликатора, определяющего фенотипические отличия, существенные для эволюции, такое утверждение, строго говоря, не будет ложным, вот только пользы от него немного. Давайте воспользуемся метафорой власти. Активный репликатор – это кусок генома, который оказывает на окружающий его мир фенотипическое влияние, увеличивающее или уменьшающее его встречаемость по сравнению с конкурирующими аллелями. Разумеется, не будет бессмыслицей сказать, что и отдельный нуклеотид обладает такого рода властью в своем мире, однако он располагает этой властью, только будучи встроен в более крупную единицу, поэтому намного целесообразнее говорить о том, что именно эта более крупная единица оказывает влияние и, следовательно, изменяет количество своих копий. Кто-то может подумать, что подобные рассуждения применимы по справедливости и к более крупным единицам, например, всему геному. Это не так, по крайней мере, для организмов с половым размножением. Мы отказываемся считать репликатором весь геном размножающихся половым путем организмов. Слишком велик риск, что он разлетится вдребезги при мейозе. Единичный нуклеотид избавлен от такой проблемы, но, как мы только что видели, порождает другую. О наличии у него фенотипического влияния можно судить только в контексте других нуклеотидов того же цистрона. Бессмысленно говорить о фенотипическом эффекте аденина. При этом абсолютно целесообразно говорить о фенотипических последствиях замены аденина на цитозин в такой-то точке такого-то цистрона. Ситуация с цистроном внутри генома другая, несмотря на внешнюю аналогию. В отличие от нуклеотида, Цистрон достаточно велик, чтобы обладать стойким фенотипическим действием в той или иной степени, независимым от того, как он расположен на хромосоме, однако подверженным влиянию других генов в геноме. Для фенотипического действия, которое цистрон оказывает в отличие от своих аллелей, его непосредственное окружение, содержащее другие цистроны, не является столь фатально определяющим. В то же время для фенотипического эффекта нуклеотида контекст – это все. Бейтсон высказывает следующие опасения по поводу отбора репликаторов. Признак «победитель» определяется относительно другого признака, в то время как о генетических репликаторах рассуждают в абсолютных, атомистических терминах. Вы увидите противоречие, если зададитесь вопросом, что именно представляет собой репликатор Докинза. Тут можно было бы ответить «кусочек наследственного материала, создающий разницу между победившим и проигравшим признаками». Этим вы бы признали необходимость давать определение репликатору в сравнении с чем-то еще. Альтернативный ответ может быть таким: репликатор составляют все гены, необходимые для проявления признака, способствующего выживанию. Но тогда вы обременяете себя запутанной и громоздкой концепцией. Любой ваш ответ продемонстрирует, насколько сбивают с толку рассуждения о репликаторах как об атомах эволюции. Я, безусловно, присоединяюсь к Бейтсону в его отказе от второго из двух альтернативных ответов, того, который громоздкий. Первый же из них точно выражает мою позицию, и я не разделяю опасений Бейтсона по этому поводу. Для поставленных перед собой целей я определяю репликатор по отношению к его аллелям, но это не является недостатком моей концепции. Или, если считать это недостатком, то им страдает вся популяционная генетика, а не только конкретная точка зрения на генетические единицы отбора. Аксиома, хотя порой и неосознаваемая, гласит, что всегда, когда генетик изучает ген какого-то признака, неважно какого, он имеет в виду разницу между двумя аллелями. Это один из лейтмотивов книги, которую вы слушаете. Чтобы не быть голословным, я, с вашего позволения, продемонстрирую, как это просто принимать ген за единицу отбора и в то же время допускать, что дать ему определение возможно только при сравнении с другими аллелями. В наше время общепризнано, что частота некоего конкретного гена, наиболее важного для появления темной окраски у березовой педеницы, бистон-бетулария, повышалась в промышленных зонах, потому что фенотип, им производимый, лучше подходил для этих зон. При этом мы должны будем согласиться с тем, что данный ген – один из тысяч необходимых для появления темной окраски. Педеница не может иметь темные крылья, если у нее нет крыльев. А для того, чтобы у нее были крылья, необходимы сотни генов и сотни не менее важных факторов среды. Но все это не имеет отношения к делу. Тем не менее, причиной разницы между фенотипами карбонария и типика может послужить различие в одном локусе, даже если сами фенотипы не возникли бы без участия тысяч генов. И это та самая разница, которая является основой для естественного отбора. Как генетики, так и естественный отбор имеют дело с различиями. Каким бы сложным ни был генетический базис тех признаков, которые имеются у всех представителей вида, естественный отбор интересует различия. Эволюционные преобразования представляют собой только серию замещений в поддающихся идентификации локусах. Дальнейшие трудности мы отложим до следующей главы. А эту главу мне хотелось бы закончить маленьким отступлением, которое может оказаться полезной иллюстрацией взгляда на эволюцию с точки зрения репликатора или гена. Привлекательная сторона такого подхода станет видна, если мы оглянемся назад во времени. Репликаторы, часто встречающиеся сегодня, образуют относительно преуспевшие подмножество репликаторов, существовавших в прошлом. Теоретически можно проследить судьбу конкретного находящегося во мне репликатора по линии прямых предков вглубь веков. Этих предков, а также условия, которыми они обеспечили наш репликатор, можно рассматривать как прошлый опыт репликатора. Прошлый опыт генетических фрагментов, взятых из аутосомы любого вида, является, если рассуждать статистически, довольно сходным. Он представлен множеством тел, типичных для данного вида, 50% которых были мужского пола, а другие 50% женского. Тела эти проходили широкий диапазон стадий развития, достигая как минимум полового созревания. Также этот опыт включает в себя изрядную случайную перетасовку генов попутчиков из других локусов. Гены, сохранившиеся до наших дней, склонны успешно выживать в разнообразных телах и в компании со всевозможными попутчиками. Как мы увидим дальше, именно отбор, благоприятствующий качествам, требующим для выживания совместно с другими генами, подверженными такому же отбору, приводит к появлению коадаптированных геномов. В главе 13 я покажу, что такое истолкование прольет намного больше света на явление генетической коадаптации по сравнению с альтернативным объяснением, утверждающим, будто коадаптированный геном представляет собой истинную единицу отбора. Вероятно, никакие два гена организма не имеют идентичного прошлого опыта, хотя сцепленные гены могут быть близки к этому, и если оставить в стороне возможность мутаций, все гены Y-хромосомы путешествуют вместе сквозь один и тот же набор тел на протяжении большого числа поколений. Но точное выяснение прошлого опыта какого-то гена представляет меньше интерес, чем те обобщения, которые можно сделать касательно прошлого опыта всех генов, существующих сейчас. Например, какими бы разными ни были мои предки, общим для них было то, что все они дожили хотя бы до половой зрелости, все они совокуплялись с представителями противоположного пола и были фертильны. Про множество существовавших в истории тел, которые не были моими предками, такого обобщения сделать нельзя. Тела, давшие ныне существующим генам их прошлый опыт, это отнюдь не случайная выборка из всех тел, которые когда-либо существовали. Гены, существующие ныне, отражают тот набор условий, с которым им приходилось сталкиваться в прошлом. Сюда относится как внутренняя среда, создаваемая телами, в которых эти гены обитали, так и внешняя обстановка. Пустыня, лес, побережье, хищники, паразиты, общественные отношения и тому подобное. Конечно же, среда не оставляла на генах свою печать. Это был бы уже ламаркизм.
Слушай главу 9.
Однако гены, существующие сейчас, сохранились в процессе отбора, а следовательно, их качества, позволившие им выжить, могут сказать кое-что и об особенностях среды, в которой им удалось выжить. Я написал, что приблизительно 50% времени ген проводит в мужских телах и 50% в женских, но это, конечно же, не относится к генам половых хромосом. У млекопитающих, при условии, что Y-хромосома не участвует в рекомбинации, опыт ее генов ограничивается только мужскими телами, а гены X-хромосомы 2/3 своего времени проводят в женских телах и 1/3 в мужских. Y-хромосомы птиц обитают только в телах самок, и в некоторых случаях, как, например, у кукушек, мы можем еще кое-что добавить по этому поводу. Самки Cuculus canorus делятся на расы, каждая из которых паразитирует на хозяевах какого-то одного вида. Вероятно, самка запоминает особенности своих приемных родителей, а также гнезда, в котором выросла, и, повзрослев, снова эксплуатирует представителей того же вида птиц. Самцы, насколько можно судить, не оказывают предпочтения той или иной расе при выборе партнерши и, следовательно, обеспечивают перенос генов между расами. Получается, что у самок гены, находящиеся в аутосомах и в X-хромосоме, скорее всего, не так давно побывали в телах разных рас и выращивались приемными родителями, принадлежащими ко всем видам, на которых паразитирует данная популяция кукушек. И только Y-хромосома в течение длинного ряда поколений прикована к телам одной расы и приемным родителям одного вида. Из всех генов, обитающих в гнезде зарянки, одна подгруппа, гены зарянки и гены кукушьячьей Y-хромосомы, а также гены блох-зарянки, проводила время в гнездах зарянок в течение многих поколений до этого. Генам из другой подгруппы, расположенным в аутосомах и X-хромосоме кукушонка, пришлось побывать в различных гнездах. Разумеется, гены первой подгруппы делят друг с другом только часть своего опыта, длинный ряд последовательно сменяющихся гнезд зарянки. Во всех прочих отношениях опыт генов кукушьячей Y-хромосомы имеет больше общего с остальными кукушечьими генами, чем с генами зарянки. Но когда речь заходит о специфическом давлении отбора, действующем в гнездах, то у генов Y-хромосомы кукушки оказывается больше общего с генами зарянки, чем с аутосомными генами собственного вида. Из этого само собой вытекает, что эволюция кукушьячьих Y-хромосом должна отражать их особенный опыт, в то время как остальные гены кукушки будут эволюционировать под влиянием собственного, более универсального опыта. получается своего рода начальная стадия внутригеномного видообразования на хромосомном уровне. Действительно, по этой причине общепринятым является предположение, что гены яйцевой мимикрии, обеспечивающие подражание определенному виду хозяину, должны находиться в Y-хромосоме, а гены паразитических приспособлений общего характера могут находиться в любой хромосоме. Не уверен, что этот факт имеет какое-то значение. Однако такой ретроспективный взгляд показывает, что у X-хромосом тоже особая история. Аутосомный ген самки кукушки мог попасть к ней с равной вероятностью от отца и от матери, причем в последнем случае он имел бы дело с одним и тем же видом хозяев два поколения подряд. Ген, находящийся в X-хромосоме самки кукушки, мог быть получен только от отца, а значит вероятность того, что он второй раз попадет в гнездо к тому же виду, не особенно высока. Следовательно, статистический критерий серий при проверке влияния череды сменяемых хозяев на аутосомный ген может обнаружить легкий серийный эффект, больший, чем у гена X-хромосомы и значительно меньший по сравнению с геном Y-хромосомы. У любого животного участок хромосомы, с которым произошла инверсия, может оказаться похожим на Y-хромосому в смысле неспособности к рекомбинации, а значит, опыт любого участка такого инверсионного супергена из раза в раз включает в себя другие части супергена и их фенотипические последствия. Находясь в пределах такого супергена, ген, влияющий на выбор места обитания, например, заставляющий особь предпочитать сухой микроклимат, будет обеспечивать опыт постоянного места обитания всем поколениям своих попутчиков. Следовательно, какой-то конкретный ген может постоянно оказываться в засушливых местах обитания по той же причине, по которой ген кукушечьей Y-хромосомы постоянно оказывается в гнездах луговых коньков. Благодаря этому на данный локус будет действовать постоянное давление отбора, благоприятствующее аллелям, адаптированным к сухому микроклимату, точно так же, как у самок кукушки, принадлежащих к расе, паразитирующей на луговых коньках, среди Y-хромосом будет идти отбор аллелей, способствующих соответствующей яйцевой мимикрии. Наш инверсионный суперген будет из поколения в поколение встречаться преимущественно в засушливых местах обитания, даже если остальной геном распределяется случайным образом по всему спектру места обитаний, доступному для данного вида. Поэтому многие различные локусы этого инвертированного участка хромосомы в конце концов окажутся приспособленными к засушливому климату. То есть тут тоже может происходить что-то, напоминающее ранний этап внутригеномного видообразования. Я нахожу такой ретроспективный взгляд на прошлый опыт генетических репликаторов плодотворным. Итак, репликаторы зародышевого пути представляют собой единицы, которым в действительности удается или не удается выжить. Эта разница и есть естественный отбор. Активные репликаторы оказывают на мир некоторое воздействие, влияющее на перспективы их выживания. Адаптации, которые мы видим, это воздействия, оказываемые на мир активными репликаторами зародышевого пути, добившимися успеха. Фрагменты ДНК заслуживают того, чтобы называться активными репликаторами зародышевого пути. При наличии полового размножения задаваемый размер этих фрагментов не должен быть слишком большим, в противном случае они утратят такое свойство, как способность к самоудвоению. При этом он не должен быть слишком маленьким, иначе не будет смысла считать их активными. Если бы явление пола существовало без кроссинговера, тогда каждая хромосома была бы репликатором, и мы говорили бы, что адаптации существуют для блага хромосом. Справедливо и то, что при отсутствии полового размножения мы можем считать репликатором весь геном бесполого организма, но сам организм нельзя считать репликатором по двум несвязанным друг с другом причинам, которые лучше не путать. Первая причина вытекает из аргументов, излагавшихся в этой главе, и действительно только при наличии полового процесса и мейоза. Мейоз и слияние гамет не дают возможности считать репликаторами даже наши геномы, не говоря уже о нас самих. Вторая причина подходит как при половом, так и при бесполом размножении. Она будет изложена в следующей главе, где разговор пойдет о том, чем же являются организмы, а также группы организмов, раз репликаторами они не являются.